«Убийство налоговиков!» — бурчал он. «Можно неплохо зарабатывать на жизнь!» Забрав обе лопаты, он двинулся в селение. Ведьма Хурл выползла из кустов, встав на четвереньки. Кровь вяло капала со лба, почти сразу замерзая. Нужно отдать должное Шпилгиту, реакция у него молниеносная. Но какая разница, против девятерых у него не шанса, и время воистину пришло. Что-то пробормотав, она перетекла. Тело расплылось, завывая от боли, и через миг девять котоящеров появились среди густой, душной дымки. Ветер унес запахи. Тела ее были хилыми, но полными злобной ярости. Она скользнула вперед, крутя хвостами. Девять поджарых тел членов шли по следу. В королевскую пету. Начнется там, и там же завершатся многие отложенные дела. Скорее всего, жители собрались в одном месте, а значит, не придется ей охотиться по домам и хижинам, в свинарниках и конюшнях. Нет. Все они толпятся в пете, скрываясь от бури, взаимно согреваясь и потея. Она сделает из гнусной таверны могилу, заколдованный склеп, и пусть стены сочатся кровью бойни, в воздухе носится многоголосое эхо воплей, стонов и предсмертного хрипа. Когда она подбежала ближе, взгляды снова упали на пятно света в крепости. Ярость зашипела, как жир на сковородке. Глотки открылись, шипя и плюясь, встали все зазубренные чешуйки на хребтах. Там, прямо впереди, вход в королевскую пету. Она прыгнула на барьер и была отброшена. Бессильная ярость наполнила тела. Когти выползли и прорезали ветер, глубоко прочертили промерзшую грязь. Она глядела на дверь, желая, чтобы та взорвалась, но дверь сопротивлялась ее власти. Хурл завизжала девятью глотками. Слыша высокий визг снаружи, Феловиль содрогалась. «Ветер сошел с ума! Эй, ты! Выпей еще!» Щепоть со смехом приняла кружку, следя за пляшущей рукой.
«Блестящая идея!» — заорала она. «Таверна на корабле! Нужно было сделать так годы назад!»
«У тебя больше нет корабля!» — сказал крошка.
Красные глазки обежали зал и снова озабоченно уставились на груди Феловили.
«Вы все пьяны!» — пояснил он. «Оттого вы и колышетесь, а пол кренится, а фонари так и качаются!»
Рыгнув, он прижался к стойке, чтобы быть ближе к грудям, и заговорил с ними, грустно улыбнувшись.
«Знаю, вы старенькие и все такое, но это делает вас еще отчаяннее. А отчаянные женщины по мне».
«Думаю, только такие и клюют», — отозвалась Феловиль. «И знай, что мне всего 31 год».
«Ха-ха-ха-ха!
Ну, если заплатишь», — продолжала она, не реагируя на презрение. «Покажу тебе молодость моей души и еще кое-что».
«О!» — сказал крошка. «Я тебе тоже кое-что предложу».
«Слышите ветер?» — щепоть встала лицом к двери. «Как будто голоса, ведьмовские вопли, гнусные корги летают на черных ветрах».
Она озиралась, хмурясь при виде бледных лиц и сгорбленных спин.
«Ветер навел на вас ужас?» «Бестолковые, худшие моряки в жизни! Свистать всех на палубу! Штормовые паруса зарифить! Рубить якоря!»
Она рванулась к Феловиле.
«Хочу женщин!»
«Это она может», — кивнул крошка. «Это сохраняет девство, а мы обещали маме, что сохраним ее целой и нравственной».
Феловиль пожала плечами. «Иди наверх и найди себе одну». Щепоть, запинаясь, побрела по лестнице. Феловиль глядела на крошку пивуна.
«У тебя маленькие руки», — сказала она.
«Вовсе не маленькие».
«Слишком маленькие в сравнении с телом», — объяснила она. «Ничего хорошего это не обещает».
«Крошка ничего не обещает», — кивнул он, глядя на груди. «Крошка делает, чего захочет и с кем захочет. И пока они делают, что сказано, все будет путем».
«Они сделают, чего захочешь», — согласилась Феловиль. «Спорим, тебе хочется увидеть их голенькими?»
Крошка улыбнулся.
«Ну и ладно, вот сделка. Вы все на вид крепкие, и это хорошо. Надо убить кое-кого в крепости».
«Убивать я могу», — сказал Крошка. «Лучше любого». «Да, спроси любого убитого. И не одним мечом. Владею колдовством, некромантией, джисталь, демидрек, верховный маг. Выбирай любое звание. Это я».
«Еще лучше. Ведь наша крепость полна колдунов. Лорд Клыгрызуб Когт и его гости, Бошален и Корбал Брош».
Крошка, казалось, хотел попятиться. Лицо его потемнело. «Ага, эти. Но кто такой Клыгрызуб Когт?»
«Местный тиран», — пояснила она.
Крошка крякнул. «Отличное имя».
«Он так считает. Значит, сделка?» Она расправила грудь. «Получишь их во всей красе, но сначала поубиваешь всех в проклятой крепости».
«Это мы сумеем. Это мы и собирались сделать».
«О, тогда...»
«После того, как убьем всех вас», — продолжал Крошка. «Но мы все сделаем наоборот. Сначала в крепости, потом вас. Но после того, как мы с тобой, сама понимаешь, сделаем, что мужчина с женщиной делают. Розовое».
«Чего?» Крошка покраснел.
«Розово-голое. Сама понимаешь».
«Ты этого самого еще никогда не делал. Я права?»
«Конечно, делал».
Однако Феловиль покачала головой. «Если б делал, то понимал бы. Твою сестрицу никто не назовет девственницей, хотя она занимается этим самым с женщинами».
«Думаешь, что брешешь?» — зарычал он, хватаясь за меч.
«Да ладно, не бери в голову, крошка. Иди и поубивай всех наверху, если сможешь. Гаддова крепость».
«Да, а потом мы вернемся и убьем всех вас».
«Надеюсь, прогулка вас протрезвит», — сказала она, оглядывая всех в равной степени пьяных братьев Крошки. «Мозги вам понадобятся».
«Крошке никакие всякие мозги не надобны».
«Теперь я точно поняла, почему тебя зовут Крошкой. Уверена, когда ты вернешься, увижу последнее подтверждение».
Он наставил на нее палец. «Можешь рассчитывать». Обернулся к братьям. «Все на ноги, пора. Там крепость. Там мы найдем лорда Грибызуба и двоих солнечного локона».
«Кто таков лорд Бобрыгуб?» — спросил комар.
«Мертвец!» — заорал Крошка.
Блоха нахмурился.
«Мы будем убивать мертвеца, Крошка? Зачем?»
«Нет, он еще не мертвый, но скоро будет, когда мы придем».
Комар захохотал.
«И не будет лорда Доброгруба, верно?»
«Клыгрыдуба», — поправил Крошка.
Феловиль смотрела, как огромные мужчины вытаскивают столь же огромные клинки, и ощущала трепет предвкушения. Но, наконец, она встряхнулась.
«Вперед, пивуны! Судьба ждет вас!»
«Хе-хе-хе-хе», — сказал комар. «Судьба ведет нас в крепость. Почему я ее не вижу?» «Открой дверь, малыш», — приказал Крошка. «Построимся на улице и начнем приступ крепостной стены».
«На том холме?» — спросил Мелочь.
«Крошки холмы нипочем!» — зарычал Крошка. «Мы атакуем. Берем стену, потом убиваем всех». «Эй, а где Ломтик, Узелок и Гиль?»
«Похоже, сбежали с твоей новой шапкой, Крошка», — сказал Хиляк.
«Позже разберемся», — буркнул Крошка.
Малыш открыл дверь.
«Изо всех дурацких идей», — прошептала подлянка, — «это хуже всех».
Она, как и весь беглый взвод, кроме птичий краб, сидела в канаве, в шагах в 30 от ворот крепости. Следила за одиноким часовым у входа.
«Дурная у тебя привычка, подлянка», — тихо проговорил Бисквит. «Вечная проблема, не замечаешь? Хочешь быть в стороне от всех, будто ты лучше нас. Умнее, что ли?»
«Красивее, это наверняка», — сказал Хекурс.
«Закрой пасть, Хек», — проворчал Биск. «Слушай, подлянка, это плохо для морали».
Она даже обернулась.
«Морали? Совсем спятили, сир?»
«Мы можем», — сказал, сверкая глазами в сумраке Биск. «Всего один стражник, худо ради».
«Но он же просто стоит», — зашипел Дыхгуб. «Шторм гудит и ветер воет, а он смело стоит с мешом в руках».
Червячник скользнул поближе к Дыху, сложил кулак и врезал тому в висок. Дых отпрянул.
«Я не вреду, дурак. просто языка лишился».
«И одноглазый, без носа и ухов, а на ногах следы зубов»,